Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ведем беседу с замечательным писателем, автором романа «Державный», об Иване III, лауреатом Патриаршей литературной премии Александром Юрьевичем Сегиным. Мы обсуждаем фигуру Ивана Великого. Вот, собственно, величайший внешний успех правления Ивана III, победа над ханом Ахматом на Угре. Это ведь успех далеко не единственный. И прежде всего, стоило бы поговорить о том, что одним из главных противников московского государства было Великое княжество Литовское, огромный, могущественный западный сосед. И этот сосед на протяжении нескольких веков вел экспансию на восток, постепенно приобретая все большее количество русских городов и областей, тех городов и областей, которые когда-то были частью Древней Руси, то есть под властью великих князей литовских, оказались Киев, Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский, огромное количество русских городов, вплоть до тех, которые уже фактически являются дальним Подмосковьем. Вязьма, например, была литовской какое-то время. Ну и вот что происходит на этом, я, наверное, не побоюсь того слова, фронте при Иване III.
Ну, здесь надо, я считаю, начинать с крупнейшей такой политической и военной акции, как присоединение Новгородской республики, без которой не было бы пути к дальнейшему развитию нового государства, созданного Иваном III. Потому что в этот период времени Новгородская республика была очень сильна, и она, в общем-то, выходила из орбиты, общей орбиты русского мира.
То есть фактически это было независимое де-факто государственное образование, у которого была ориентация, ну, скажем так, не на Владимир и не на Москву, а скорее в сторону Запада.
Конечно, в сторону Запада и в сторону Ганзы, которая в то время, в общем, можно рассматривать как Новгород, как одну из столиц общеевропейского тогдашнего союза. И поэтому мы, собственно говоря, могли тогда потерять Новгород. Это была бы какая-то особая сейчас страна, возможно, даже со своим особым языком. И мы знаем, что новгородцы говорили даже на языке, сильно отличающемся от языка московского государства.
Ну, от языка низовских земель, скажем так.
Да. И, собственно говоря, даже были, ну, существовал особый язык, и фактически мы могли бы иметь, вот, как Украина сейчас, была бы
новгородчина.
Новгородская, да, была бы какая-то республика, новгородчина, и, возможно, даже очень враждебная. Даже слово «москаль» появилось в то время именно в Новгородской республике. И поэтому была насущная необходимость избавиться от такого самостоятельного соседа, который, в общем-то, не дал бы возможности создать могучее русское государство Ивану III. Как бы к этому ни относились историки, как бы потом ни оплакивали эту новгородскую вольность, но, тем не менее, шаг Ивана III направлен на то, чтобы ее упразднить, отменить, ну, никак нельзя, это, как бы сказать, это была насущная необходимость при создании нового государства, и именно для сохранения, еще раз подчеркиваю, русского мира.
Ну вот в 70-х годах 15 века Иван III, частично вооруженной рукой, частично опираясь на довольно значительную партию союзников и доброхотов в самом Новгороде, да, прежде всего на партию беднейших людей Новгорода, совершает присоединение Новгорода, и таким образом колоссальные территории Новгородской Вечевой Республики оказываются частью Московского государства. Если я не ошибаюсь, я резюмирую ваши слова, вы считаете, что этот шаг был правильный, исторически оправданный, и за ним Россия увидела какую-то новую, лучшую перспективу.
Ну, просто не было бы такой великой державы, как Россия, если бы сохранялось положение существования Новгородской республики и рядом Московского, там, Владимир, вот этого, вот, мира Московского, Владимирского, Владимира Суздальского. В этот период, то есть, начались противоречия очень сильные. То есть, либо мы растворились бы в Европе, либо мы должны были создавать свое государство. Правильно это или неправильно, не нам судить. Важно то, что мы видим в истории результат. Результат начала создания Великой России. Именно с Ивана III.
Ну, я бы сказал, что здесь был еще один вариант не слишком приятный. То есть представьте себе ситуацию, что человек отправляется из Новгорода Великого в Москву в ситуации, когда присоединение Новгорода к Москве не произошло, проходит несколько поколений после этого, вот начинается путешествие. Где-нибудь, скажем, в Торжке, да, он попадает на заставу, где сидит Тудун, спрашивает у него дорожную поясцу, не видя ее, требует бахшиш. Не получив бахшиша, просит нукеров вбросить человека в зиндан, потому что для «Единой России» борьба с Ахматом на Угре возможна, а для разрозненных земель возможно только одно – постепенное попадание во все более тяжелую и тягостную зависимость, неприятную зависимость от Орды. Так что я бы сказал нам судить, и я присоединяюсь к вам, я тоже готов полностью одобрить эту политику Ивана III на общерусское единство. Но, с другой стороны, вот мы говорим о Ганзе, о немецком союзе городов, фактически восточным крылом которого стала Новгородчина. Мы говорим об опасности Орды. Я хотел бы вернуться об опасности Литовской, которая сейчас, в общем, не очень много говорят и помнят. Ведь на Новгород претендовала и Литва.
Ну да, но понимаете, для современного человека то, что мы говорим «Литва», совсем иное имеет представление человек, чем было тогда. Мы представляем сейчас себе Литву, вот то государство литовское, которое сейчас является членом Европейского Союза, а тогда это было, по сути дела, еще одно русское государство.
Ну, русско-литовское.
Русско-литовское государство, поэтому там даже и официальный язык-то, язык летописи литовских, он был, оставался русским. И если просто любопытствующий человек заглянет в тексты литовских летописей того времени, он с удивлением обнаружит, что они написаны по-русски, за исключением каких-либо вкраплений, вот именно каких-то литовских, там, допустим, не имел, а мевал, вот какие-то такие слова там будут попадаться, но в основном это структура текста русская.
И было бы, может быть, приятным рассказывать о прелестях Великого княжества Литовского, но при том, что подавляющее большинство населения Великого княжества Литовского составляли действительно русские, на русских землях, в русских городах, но правители все-таки были именно литовцы, и с какого-то момента они вступили в унию с польской короной, и на русских землях началось и с течением времени набирало обороты наступление католицизма.
То есть постепенно... Совершенно верно. Если уж говорить об опасностях, и, то, кроме всего прочего, это наступление католицизма и упразднение со временем на этих огромных территориях православия. Да, и если бы не русское, московское государство не вступило бы уже в соперничество открытое с литовским государством, неизвестно, чем бы все кончилось бы на обширных этих землях. Сейчас бы, может быть, и в том же Смоленске и Вязьме, откуда у меня, собственно говоря, корни, и там бы, может быть, даже бы и были бы люди изначально как католики, в католической вере бы воспитанные.
Говорили бы на польском языке или на литовском.
Говорили бы, может быть, и на польском языке даже.
Ну, да. Собственно, Иван III в какой-то момент выступил в качестве защитника православных князей, православных земель, которые оказались в состоянии конфликта, вот когда дошла до восточных окраин очередная волна насаждения католицизма. Если память мне не изменяет, Иван III дважды вел войну с Великим княжеством Литовским. Первый из них закончился достаточно скромно в 1494 году тем, что именно как раз Вязьма была отдана московскому государству.
Да, Смоленск уже был при его сыне.
Но между Вязьмой и Смоленской был достигнут величайший успех, о котором в советских учебниках, в советской научно-популярной литературе не очень любили говорить из-за ложно понятого чувства интернационализма. Прошла большая война, которая представляла собой военно-политическую катастрофу Великого княжества Литовского. Несколько десятков городов были переданы в состав России именно в этот момент. И какие города? Это был Чернигов, например, это был Новгород-Северский, это был целый ряд других городов, Брянск, например, тогда же был передан. Вот, собственно, Брянская область, часть территории России, уходящая корнями вот в те времена.
Да, 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 совершенно верно. Но, как мы знаем из истории, что это соперничество и противостояние, оно продолжалось еще на протяжении многих-многих десятилетий. После Ивана III досталась эта война и его сыну, и его внуку, и так далее.
Да, фактически завершена она была только в XVIII веке при Екатерине II.
Да, да.
Борьба была тяжелой очень. Ну вот, собственно, говорят о каких-то громадных общеевропейских военных столкновениях. Но вот на востоке Европы московско-литовские войны были чуть ли не главным военным событием на протяжении нескольких столетий.
То есть просто Иван III в данном аспекте он точку не поставил, как вот случилось с ордынцами, как случилось с Новгородской республикой. Здесь он только продолжил вот это противостояние с Литвой.
Да, действительно, это так. Но он его повернул. То есть если до Ивана III экспансия велась в восточном направлении,
да,
фактически Великое княжество Литовское наступало на земли Владимира Суздальской Руси, на Москву, а после Ивана III, но уже при нем и после него, этот вектор пошел в другую сторону, уже на запад. Ну вот, так сказать, не хотелось бы, чтобы у наших радиослушателей слилось впечатление, что Иван III занимался только исключительно военной деятельностью. Насколько я помню, при нем был введен первый общерусский судебник.
Ну да, это вообще очень большая тема. Здесь нужно еще и не только историка, но и еще человека, который какого-то правоведа, который мог бы оценить в полной мере это его деяние. Поэтому я думаю, что сейчас у нас просто даже времени не хватит для того, чтобы об этом говорить. Но я бы хотел еще добавить о том, что и дипломатия Ивана III, при Иване III русская дипломатия сделала значительный шаг вперед. И наши дипломаты, они стали, как сейчас принято говорить, котироваться в Европе гораздо больше, чем до того. Вот, и даже такой, может быть, казусный пример того, что министр иностранных дел того времени, посольский диак Федор Курицын, который, в общем, обладал как раз вот то, что мы сейчас называем министр иностранных дел, таким...
Такой властью.
Такой властью, да. Он одновременно стал еще и известным литератором, может быть, даже зачинателем зачинателем того жанра литературы авантюрного, когда исторические факты начинают искажаться в угоду какому-нибудь правителю по чему-нибудь заказу. Потому что, находясь при дворе венгерского могущественного государя Матиаса Хуниди, он же сочинил сказание о Владе, о Дракуле, в которой, в общем, демонизировал вполне православного государя мунтианского, румынского Влада Дракулю, как это по-румынски правильно, Дракуля, и, в общем, начал создавать этот образ человека, который не заслуживал такого образа в истории. Сейчас все знают, что Дракула – это какой-то вампир. А началось это именно с книги Федора Курицына.
Ну, то есть, иными словами, с одной стороны, дипломаты Ивана III обладали определенным весом и авторитетом в Европе, а с другой стороны, в общем-то, их деятельность порою выходила далеко за пределы их обязанностей.
Ну, я повторяю, это казус, да, потому что, ну, такая личность была в истории, как этот Федор Курицын.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем деятельность великого князя московского Ивана III Великого со замечательным писателем, лауреатом Патриаршей литературной премии Александром Юрьевичем Сегинем. Ну вот, хотел бы из XV века ненадолго перейти к современности, чтобы потом вновь вернуться к той героической эпохе. Относительно недавно на телеэкранах прошел сериал «Софья», который был посвящен супруге Ивана III, Софье Палеолог, внучке одного константинопольского императора и племяннице другого. С вашей точки зрения, вот это константинопольское, не вполне правильно говоря, византийское наследство, в какой момент было осознано Русью как то, что принадлежит ей? Уже, собственно, в эпоху Ивана III?
Да, конечно, да.
Или позднее?
Вот... Да, я считаю, что это все было не случайно, и его женитьба на Софье Палеолог, и принятие византийских символов, двуглавого орла и, ну, всего прочего, что связано, это было не случайно. То есть, таким образом подчеркивалась наследственность от Византии. То есть, это был один из первых шагов к царству и дальнейшему созданию уже империи.
Сам Иван III, кажется, уже применял титул царя, но в основном в дипломатической переписке.
Да, совершенно верно. К сожалению, он не считается первым русским царем. К сожалению, потому что фактически он был первым русским царем.
Ну да, формально титул принял первым его внук Иван IV в 1547 году. Но по уровню влияния в Восточной Европе, по пространствам, которые находились под контролем у Ивана III, несомненно, это фигура царственная.
Да, да, безусловно, не меньше, чем фигура Ивана Грозного. Кстати говоря, Ивана III первым называли Иваном Грозным, просто потом уже стали называть великим, а вот этот эпитет Грозный перешел к его внуку. И, кстати, ничего тоже, опять-таки, негативного в слове «грозный» тогда не было. Это означало просто, ну, «грозный для врагов», «грозный для врагов церкви и государства».
Вот Иван III на протяжении всей нашей передачи представлен как человек, который фактически создал Россию из крошево раздробленных русских земель и княжеств. И в то же время я что-то не припомню памятника, посвященного Ивану III, памятника, который представлял бы его в камне или в бронзе.
Да, вот это, к сожалению, наша тоже беда, наша черта, что только на памятнике тысячелетия России Меркешинском, опять-таки в Новгороде, есть фигура Ивана Третьего, а нет ни одного памятника этому великому государю, великому, вот это удивительно, великий Иван не имеет ни одного памятника. Ну, если не считать того, с которого я начал нашу беседу, колокольня Ивана Великого, и, может быть, только пока что это является ему памятником. Но это такое упущение, что у нас нет ни одного монументального изображения Ивана Третьего. Кстати говоря, вот я часто говорю о том, что когда приезжаешь в Будапешт и на площади героев, видишь вот этот пантеон, где все герои этой страны, Венгрии, представлены в таком монументальном величии. Почему у нас до сих пор нет такого пантеона, где стояли бы все эти государи наши, которые создавали наше великое государство, не побоюсь этого сравнения, что гораздо более великого, чем государство Венгрия. И чтобы у нас в центре нашей столицы почему бы не быть такому пантеону, в котором бы и появился и образ нашего сегодняшнего выдающегося великого героя.
Ну, честно говоря, я бы даже и одиночный монумент Ивану Великому в центре Москвы всячески поддержал бы. Как вы относитесь к увековечиванию памяти Ивана Великого?
Ну, я и говорю о том, что это даже и хорошо бы действительно и один такой иметь монумент.
Вот были новости в прошлом году о том, что планируется воздвигнуть памятник Ивану Великому где-то в Калуге. А насколько вы считаете это уместно, правильно?
Ну, в Калуге понятно почему, потому что стояние на Угре, там все вокруг Калуги происходило. Да, надо, чтобы и в Калуге это было, память об этом его величайшем свершении. Но в центре Москвы он должен стоять.
То есть, иными словами, памятник, который должен быть поставлен в Калуге, и памятник, который должен быть поставлен в Москве, никак друг другу не противоречит. Это, так сказать, задача на будущее.
Да, на будущее. У нас есть над чем работать нашим скульпторам.
Ну, тут мне остается только с вами согласиться. Еще один вопрос. Вот, собственно, эпоха Ивана Третьего. Мы говорили о том, что он был объединителем России. Мы говорили о том, что именно при нем к Москве, к московскому государству был присоединен Новгород Великий. Но я думаю, мы сегодня упустили бы еще один важный эпизод его правления, если бы не поговорили о другом давнем противнике Москвы, присоединенном при Иване Третьем. Это Тверь.
Ну, разумеется, конечно, и это тоже. Ну, понимаете, у Ивана Третьего еще очень много таких событий было в жизни, о которых необходимо бы еще раз и говорить. И Тверь, конечно. Тверь, которая была таким же соперником на протяжении нескольких столетий, соперником Москвы в разные времена, более достойным соперником даже, чем Москва. И просто таких, еще раз повторю, засечек вот в истории правления Ивана Третьего довольно много. Мы говорили сегодня о каких-то самых главных таких свершениях, которые, в общем-то, легли в фундамент этого государства московского.
Ну да, действительно, Тверь противостояла Москве с начала XIV века. Это противостояние было окончательно завершено при Иване Третьем в 1485 году. И для Москвы это настолько была важная победа, что в состав государева двора вошли потомки тверских князей.
Да, ну, так, точно так же, как входили потом и потомки литовских князей. Да и он и женат был на дочери тверского князя Бориса.
Да, первым браком.
Первым браком был женат на Марии Борисовне, которую очень любил. Мне кажется, что он-то ее как раз... Это была главная любовь его жизни. Софья она все-таки, это был такой брак династический, один из таких первых крупных династических браков для того, чтобы получить эти имперские регалии будущему государству.
То есть, иными словами, связать жизнь великого князя Московского, человека, который еще недавно правил, ну, скажем, страной деревянных домов, затерянный где-то в океане русских лесов, а ныне стал господином колоссальной державы, с судьбой императоров константинопольских, которые когда-то были императорами великой державы, а потом утратили всякую власть.
Утратили, они уже были, как грубо говоря, захудалыми к тому времени.
Ну да, собственно, Константинополь
был взят. В данном случае это было все равно, что богатый человек женился на представительнице захудалого, но какого-то славного рода, чтобы получить себе какой-то титул.
Доброе имя.
Да, да, в данном случае это было именно тот, то, так.
Но сейчас наше время уже постепенно истекает, и я хотел бы, чтобы вы буквально в нескольких словах передали бы нашим радиослушателям те свойства, качества, достижения Ивана Третьего, которые, по вашему представлению, достойны народной памяти прежде всего, в первую очередь.
Прежде всего, ну, поскольку мы говорим с вами, с радиослушателями радиостанции «Вера», это горячая приверженность и верность православию, которую на протяжении всей своей жизни хранил великий государь Иван III. А затем стремление к тому, чтобы русские люди жили в достойном и крепком, могущественном государстве, чтобы не стыдно было русским носить звание русских людей. Затем развитие культуры при Иване Третьем и какое-то вхождение вообще в общий культурный фон всего мира, сохраняя при этом национальную самодостаточность и национальный облик. Вот, наверное, эти одни из главных черт, но и, кроме того, та черта, которую подчеркивал Николай Михайлович Карамзин, когда он писал о том, что одно из важнейших свойств государя – это не только самому быть наделенным всякими достоинствами, но и окружать себя людьми, наделенными такими же сильными качествами характера и достоинствами. То, что как раз тоже и имел государь Иван III и умел окружать себя такими людьми.
Ну что ж, мы с вами обсудили несколько красивых образов Ивана III. Машина правильных решений, человек, который окружает себя талантливыми, даровитыми, энергичными людьми. А я слышал еще одну красивую характеристику, звучит она примерно так: Штирлиц на троне. Человек, который управляет страной, продумывая на много ходов вперед то, что с ней должно произойти, и выбирает оптимальные пути. Ну, а под конец я хотел бы удостоить государя Ивана Третьего образа, который, на мой взгляд, очень близок к русскому народу. Вот крестьянин, который во время пахоты становится за плуг. Тяжело ли ему, легко ли ему, велика ли его пашня, мала ли. Он с утра до вечера, не щадя себя, пашет. Идет за этим плугом, стряхивает пот со лба, мучается, тяжело ему. Но надо сделать эту работу. Вот государь Иван Великий получил Русь деревянную, оставил потомкам великую каменную державу, единое русское централизованное государство, потому что он действительно, я соглашусь с вами, не щадил себя. Шел за своим державным плугом без устали, без милосердия в отношении себя самого, но с большим милосердием к своим людям, с большим милосердием и бережением. Так давайте закончим эту нашу беседу словами самой доброй памяти в отношении государя Ивана Васильевича. Низкий ему поклон. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Исторический час на радио «Вера».